Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Вы боитесь высоты? А пауков? Страшно ли вам застрять в лифте? О фобиях и страхах сейчас и пойдет речь. А разобраться в вопросе нам поможет психолог, автор проекта «Неврозы мегаполиса» Алексей Красиков. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Если вы не против, я начну с самой страшной и, на мой взгляд, одновременно самой нелепой – панофобии. Состояние, при котором человек испытывает необъяснимый страх и ужас перед всем. Я почитала, что это такое, и в перечень пугающих вещей и событий попадает вообще все: поездка в автобусе, любые контакты с детьми, с животными, общение с близкими, ссоры. И, что самое примечательное, причина возникновения, как пишут, этого расстройства не установлена. Ни один из пациентов не смог вспомнить, в какой момент в их жизнь пришла панофобия.
Я думаю, что это очередной один из мифов, потому что все-таки фобии, они имеют более конкретно очерченную какую-то конкретику. Вот вы сказали, страх общественного транспорта, там, страх собаки, страх сойти с ума, еще какие-то страхи. Скорее всего, это либо большая психиатрия, либо это просто какая-то вот выдумка, больше похожая на иллюзию. Я с таким за 12 лет не сталкивался никогда. Чтобы человек боялся всего, это либо должна быть серьезная патология психическая, либо это не совсем правильная интерпретация.
А фобии в целом – это не из области психиатрии, это психология?
Знаете, фобии я бы разделил на две основные части – на условно здоровые и на невротические. Но любому человеку свойственный инстинкт самосохранения. И это нормально. То есть нормально беспокоиться, нормально чего-то опасаться. Человек, который идет по краю крыши, должен испытывать страх. Да? Человек, который столкнулся там, с большим медведем в лесу, должен испытывать страх. Так работает наша психика, и это нормально. Как раз-таки ненормально не испытывать вот таких естественных, природосообразных страхов. А невротические фобии – это история про то, когда человек боится того, что начинает себе додумывать. Например, это касается часто здоровья. Обследования показывают, что у человека все хорошо с организмом, а он переживает, да, то, что мы называем ипохондрическим состоянием. Или панические расстройства, панические атаки. Врачи говорят, у вас все хорошо с сердцем, а человек убежден, что у него с сердцем что-то не то. Поэтому я бы фобии разделил на здоровые и на невротические.
Здоровая фобия? Такое определение действительно существует?
Конечно. Ну, давайте назовем это здоровым страхом инстинкта самосохранения. Ведь мать, которая беспокоится за ребенка, это здоровый страх.
Но беспочвенные тревоги уже ближе к тревожным состояниям и тоже невротическим каким-то историям, разве нет?
Здесь между невротическими страхами и ситуационно обусловленными очень тонкая грань. Ну вот если человек первый раз водит машину, он испытывает страх. Это здорово или нет?
Конечно.
Так, а это здоровый страх. А если человек попал в какую-то аварию, и он боится, то это посттравматический страх. Он тоже является абсолютно нормальным в этом смысле, приобретенным, но над ним можно работать. То есть мы можем бояться змей, и это нормально, потому что мы опасаемся за собственное здоровье. Мы можем бояться высоты, мы можем бояться таких вот естественных, биологически опасных вещей. А можем себе придумывать псевдомнимую угрозу, и вот тогда это нарушает качество нашей жизни.
Но ведь фобия – это симптом, по сути, иррационального страха, неконтролируемого, то есть это излишняя тревога.
Но я бы не сказал. Сама по себе фобия определяется каким-то конкретным страхом и избегающим поведением. Ну, например, человек боится собаку, потому что его когда-то укусила в подъезде собака. И он начинает избегать контакта с собакой или с подъездом. Но тогда это фобия, когда есть конкретный страх конкретного объекта и конкретный механизм избегания. Или, например, агорафобия, страх толпы, открытых пространств, передвигаться самостоятельно. Человек пугается конкретных вещей и избегает контакта с ними. Вот когда человек избегает контакта с этим, вот это называется фобией. Например, социофобия. Человек боится публичных мнений, человек боится выступать на публике, человек боится осуждения, и он избегает социальных контактов. Вот чтобы говорить о фобии, мы должны видеть в поведении человека именно страх контакта бояться и избегающую форму поведения. А в целом человек может бояться, опасаться многих вещей. Я бы это даже фобиями не назвал. Я бы назвал это здоровым беспокойством по абсолютно уместным причинам.
Вы привели пример с голософобией, боязнью публичных выступлений. Я думаю, что это одна из самых распространенных фобий. Но также можно ли ее тогда квалифицировать как оную, когда, наверное, 8 из 10, если не 9, поставь их на трибуну перед, я не знаю, тысячами человек, вот в Лужники на сцену выпусти, что-нибудь сказать от себя, сказать: у тебя 3 минуты, говори, что хочешь. Но я думаю, очень мало у кого не пропадет слюна во рту. Это же не означает, что голософобия присутствует перманентно. Это отсутствие опыта, да?
Да, вы абсолютно правы. На самом деле, когда нас ставят в Олимпийские или нас ставят перед окружающими нас коллегами, мы инстинктивно опасаемся, потому что один человек против всех. И когда на тебя смотрит такое, простите, там, стадо хищников, то мы инстинктивно, интуитивно начинаем испытывать беспокойство. И это нормально. Я не знаю ни одного оратора в мире, который не испытывает здоровое беспокойство и возбуждение перед публичным выступлением. А вот избегать контакта с публичными пространствами, с выступлениями и просто теряться или до чертиков бояться, вот это проблема, с которой уже надо работать. То есть, когда мы говорим о фобии, мы должны понять, насколько человеку это вредит, потому что есть абсолютно нормальные беспокойства, которые никак не вредят человеку, и мы не можем назвать это проблемой.
Хорошо. Если мы возьмем такой пример, как никтофобия или скотофобия, конечно, ученые молодцы, дают названия очень звучные. Скотофобия, казалось бы, да, но нет, боязнь темноты. Она ведь очень популярна, особенно среди детей и подростков, но и среди взрослых людей. Попадая в кромешный мрак, начинаешь как будто ощущать присутствие неких сущностей незримых. Это в нас заложено, ну, наверное, тысячелетиями, просто вмонтировано. Как, в какой момент это перерастает в фобию, страх абсолютной тотальной темноты и одиночества в этой темноте?
Ну, тут может быть несколько причин. Первая, опять же, инстинктивная, потому что все-таки человек выживал посредством правильного поведения и приспособления, и в темноте, объективно говоря, человек зверушка-то беззащитная, да? И наверняка наши далекие предки в темноте подвергались большому там количеству нападений разных хищников и животных и страдали от этого. Это первое. Второе, я думаю, что это связано с детскими переживаниями и детскими страшилками и с ассоциациями и воспоминаниями с этим. Потому что есть дети, которые более спокойно вот, переносят темноту, есть дети, которые панически боятся. Я думаю, что тут история все-таки в детстве тоже имеет место быть. Плюс, когда мы попадаем в темноту, у нас же мозг начинает додумывать реальность. Он начинает сам рисовать себе то, чего не существует, исходя из предыдущих опытов. Если человек смотрел всякие фильмы ужасов, читал такие сложные книги, «Сатародом с привидениями», то мы начинаем просто дорисовывать, что у нас там в темноте, и сами себя пугаем. То есть на самом деле, если мы включаем свет в комнате, мы чувствуем, что мы контролируем, а мы ничего себе не дорисовываем. Но как только нам стоит выключить свет, мы начинаем рисовать себе всякие картины. И пугаемся мы не темноты, мы пугаемся того, что мы видим, казалось бы, в этой темноте. И у меня была такая история в детстве. Я жил в деревне, и у нас уборная была, ну, как у многих в старых деревнях, так сказать, удобства были на улице. И нужно было ночью когда-то, в общем-то, выходить. Это было очень страшно, потому что деревья качаются, скрипы, темнота кромешная. И вот я с этим боролся именно так, что я пришел в центр огорода, встал и сказал: я отсюда не уйду, пока не пройдет 30 минут. Первые 5 минут было очень страшно, потом мозг стал рисовать всяких зверушек, которые там меня должны украсть. Через еще 5 минут я как-то успокоился, а потом мне стало скучно, а потом мне даже стало интересно, как это все выглядит. То есть на самом деле с этим можно и нужно бороться именно методом такого вот...
Вызова себе, да?
Такого понимания, что, да, что мы сами себе рисуем вот эти все страшилки. То же самое касается аэрофобии, мы сидим в самом безопасном виде транспорта, в очень комфортных креслах, нас все кормят, поют, развлекают, грубо говоря, а мы рисуем себе уже катастрофу.
А вот такая штука, как геронтофобия, Алексей, тоже о ней вычитала, свойственно, как пишут людям средних лет, страх старости. Ну и, естественно, боязнь связана также с приближением смерти. Но я вдруг задумалась, а что, очевидно, половина Инстаграма – это как раз люди, наделенные, или я не знаю, как сказать правильно, страдающие геронтофобией, когда пытаются натягивать себе там всякие места и играть в молодость, ну, без всякого неуважения, да, но действительно так, когда люди доходят до смешного, это уже массовое явление, пытаясь удержать молодость, которая давно ушла, и это очевидно, но не очевидно, видимо, для них самих. Как это вообще лечить? И верно ли, что это может быть одним из проявлений геронтофобии?
Ну, вообще, врачи здесь неоднозначны в своих суждениях. Кто-то считает, что это больше неприязнь к пожилым людям и к пожилому возрасту в целом, а кто-то считает, что это страх именно старости, да? Вообще, в принципе, когда мы говорим о подобных вещах, тут надо понимать, о ком идет конкретная речь. Если это пожилой человек, и он испытывает определенное беспокойство, то тут можно говорить о разных инвалидационных расстройствах психики.
Нет, о среднем возрасте, о людях среднего возраста.
А люди среднего возраста, я не думаю, что это связано с геронтофобией, я думаю, что это связано просто с нежеланием стареть и со страхом смерти. И если бы человек проработал в себе страх смерти, который является основным нашим базовым таким моментом, то не было бы подобных вот беспокойств.
А как можно проработать в ходе терапии страх смерти, если человек не закрыл массу гештальтов и уже их никогда не закроет, потому что, в принципе, скажем, время их закрывать по-настоящему ушло, и в том числе на них зиждется этот панический страх смерти, что я умру, а так и не успел пожить.
Я понял. Ну, как я люблю говорить в своих работах, лучше жить так, чтобы вам было не стыдно умирать завтра. А чтобы не столкнуться вот как раз с тем, что вы, Анна, иллюстрируете, да, когда человек, вот, кстати, там по статистике, к старикам, которые находятся в хосписе или в домах престарелых, к ним обратились и спросили, о чем вы жалеете, вот, или чего вы боитесь перед смертью. И подавляющее большинство пожилых людей сказали, что они жалеют о том, что они не попробовали, что они жалеют о том, что они упустили. Поэтому, исходя из этого, лучше как раз-таки помнить о том, что жизнь конечна, и если мы будем жить так, чтобы всегда об этом помнить. И тогда нам потом в старости будет не стыдно, не жалко о том, что мы что-то не попробовали. А что касается самого вопроса, знаете, тут очень индивидуально, потому что это все зависит от того, что человек, о чем он жалеет. И мы бы наверняка говорили о том, что есть ли смысл сожалеть о том, что ты не сделал, может быть, есть смысл думать о том, что ты сделал, и о том, что ты попробовал, и есть ли смысл беспокоить себя воспоминаниями прошлого, может быть, это приносит только беспокойство и разочарование. И я бы здесь исходил из того, что если человеку 45 лет, я больше чем уверен, что он может жить так, как он хочет, будучи честным с собой, и делать те вещи, которые доставляют ему удовольствие, не обманывая себя и окружающих. Тогда он будет счастлив. Потому что в большинстве случаев в 45 лет люди становятся несчастными, потому что они не живут так, как они хотят. Они подвергаются либо социальным, либо каким-то другим там, убеждениям, как правильно и как неправильно, а потом в старости об этом жалеют. Поэтому в 45 нет проблемы начать жить так, как вы хотите. Если вы проработаете в себе такие вещи, как страх не понравится, не произвести впечатление, страх пожалеть, совершить ошибку, вот эти все убеждения, тогда вы будете и в 45, и в 50 счастливы, и, может быть, наоборот, встретите наконец-то того единственного человека, с которым проживете долго и до конца. Или переедете в какой-нибудь другой город или страну, или начнете вообще какое-то новое дело, которое вас захватит. Главное не обманывать себя, и главное помнить, что не нужно тянуть, потому что жизнь штука такая конечная, и не хотелось бы, чтобы в конце люди жалели о том, чего не сделали.
Дышать полной грудью, избавившись от ограничивающих страхов и фобий, нам пожелал психолог, автор проекта «Неврозы мегаполиса» Алексей Красиков.
Интервью на радио «Спутник».